Док Кеннок сидел позади всех, сложив руки на животе и расслабившись, как червяк. Пенни сновала взад и вперед по комнате, что-то нервно сгибая руками, то что-то разгибая. Кроме того, она обеспечивала нас напитками. На меня и мистера Бонфорта она старалась не смотреть. До сих пор мне ни разу не приходилось бывать на вечере, посвященном выборам. Оказывается, такой вечер пронизан теплым, странным чувством удовлетворения от усталости. Все, что можно, уже сделано, и теперь даже не имеет особого значения результат голосования. С вами ваши друзья, вами не владеет никакое беспокойство или угнетение, только всеобщая приподнятость. Не знаю, проводил ли я когда-нибудь время столь же приятно, как в этот вечер. Родж поднял голову, взглянул сначала на меня, затем на мистера Бонфорта. «Континент колеблется. Американцы пробуют воду ногой, прежде чем встать на нашу сторону. Их волнует только один вопрос — глубоко или нет?»
«Родж, вы можете сделать прогноз?»
«Пока нет. О, мы, конечно, имеем достаточно мест в Великой Ассамблее, но их количество может колебаться на дюжину в ту или другую сторону». Он поднялся. «Пойду-ка я прошвырнусь к ребятам».
«Вообще-то следовало пойти мне, поскольку я был мистером Бонфортом. В ночь выборов глава партии непременно должен появиться в штаб-квартире. Но я там до сих пор ни разу не был, поскольку это как раз было таким местом, где мою игру могли раскусить. Во время кампании под предлогом болезни сегодня просто не стоило рисковать. Поэтому вместо меня и пошел Родж, чтобы пожимать руки, улыбаться налево и направо и разрешать девочкам, на тонкие плечи которых легла вся тяжесть бумажной работы во время кампании, вешаться себе на шею и всхлипывать от умиления. Вернусь примерно через час. Даже эта вечеринка должна была состояться там, внизу, и приглашен на нее должен был быть весь наш персонал, особенно Джимми Вашингтон. В этом случае пришлось бы лишить мистера Бонфорта возможности участвовать в ней. Но они, впрочем, наверняка тоже праздновали. Я встал. Родж, я спущусь вместе с тобой и поблагодарю Джимми и его гарем.
Что? Может, вам этого лучше не делать?
Но ведь я должен сделать это, не так ли? И к тому же в этом нет ничего опасного для нас.
Я повернулся к мистеру Бонфорту.
Как вы считаете, сэр?
Я обязательно сходил бы к ним.
Мы спустились на лифте вниз, прошли по целой веренице пустынных помещений и, наконец, миновав кабинет Пенни, попали в самый настоящий бедлам. Стереоприемник включен на полную мощность, на полу валялся всякий мусор, а все присутствующие пили, курили и делали и то, и другое одновременно. Даже в руке у Джимми был стакан, держа который он слушал сообщение о ходе голосования. Он не выпил ни глотка, он вообще не пил и не курил. Наверняка кто-то просто всучил ему стакан. Джимми всегда умел удачно вписаться в любую компанию. Я в сопровождении Роджа обошел присутствующих и добрался до Джимми. Я тепло поблагодарил его и извинился за то, что чувствую себя совершенно разбитым, и поэтому собираюсь удалиться к себе и прилечь. Я попросил Джимми извиниться перед присутствующими от моего имени.
«Хорошо, сэр, вам действительно следует подумать и о себе, господин министр».
Я вернулся наверх, а Родж отправился дальше поздравлять остальных. Когда я вошел в комнату, Пенни прижала палец к губам, делая мне знак не шуметь. Бонфорт, казалось, заснул, и поэтому стерео приглушили. Дек по-прежнему сидел у приемника, нанося на лист бумаги все новые цифры. Кеннок сидел совершенно неподвижно. Он только кивнул мне и приветственным жестом поднял свой стакан.
Пенни налила мне порцию скотча с водой, и я, взяв стакан в руку, вышел на балкон.
Ночь уже наступила, и по часам, и на самом деле, и в небе нависла почти полная земля, окруженная россыпями звезд. Я увидел Северную Америку, и, чтобы успокоиться, попытался на глаз определить дыру, которую покинул всего несколько месяцев назад. Через некоторое время я вернулся в комнату. Ночь на Луне — слишком впечатляющее зрелище. Родж вернулся незадолго до меня и, не говоря ни слова, снова засел за свои вычисления. Наступал критический момент, и все притихли, чтобы дать возможность Деку и Роджу продолжать работу. И мы все довольно долго сидели в полном молчании, пока, наконец, Родж не отодвинулся от стола.
«Вот и все, шеф», — сказал он, не оборачиваясь.
«Мы своего добились. Большинство примерно на 7 мест, скорее всего, на 19, а, возможно, что и на 30».
После недолгого молчания Бонфорт тихо спросил: «Ты уверен?»
«Абсолютно. Пенни, переключи на другой канал и посмотри, что там происходит».
Я подошел к Бонфорту и сел с ним рядом. Говорить я не мог. Он дотянулся до меня и похлопал по руке чисто отеческим жестом, а затем мы снова уставились на экран.
«Сомнений в этом нет. 8 электронных мозгов сказали «да». Корик сказал «возможно». Партия экспансионистов одержала решительную победу».
Пенни переключил на другой канал.
«Остается на своем посту еще на 5 лет. Мистер Квирога отказывается дать какие-либо комментарии, но его генеральный представитель в Нью-Чикаго заявил, что нынешнюю ситуацию нельзя до...»
Родж встал и направился к фону. Пенни полностью выключила звук. Диктор продолжал шевелить губами. Скорее всего, он повторял то же, что мы уже слышали. Родж вернулся, и Пенни снова включила звук. Диктор еще некоторое время говорил, затем замолчал, и кто-то передал ему листок бумаги. Он прочитал его, и на лице у него засияла широченная улыбка.
«Друзья и сограждане, сейчас вы увидите выступление верховного министра!»
И на экране появилась запись моей победной речи.
Я сидел, упиваясь ею. Во мне смешались самые разнообразные чувства, но все они были приятными. Я немало потрудился над этой речью и сознавал это. Я выглядел усталым, распаренным и уверенно торжествующим. В общем, все было как надо.
Я как раз дошел до места. Так давайте же все вместе двинемся вперед, неся с собой свободу для всех. Как вдруг услышал позади себя какой-то шорох.
«Мистер Бродбенд», — позвал я.
«Док! Док, сюда, скорее!»
Мистер Бонфорт пытался дотянуться до меня правой рукой и тщетно старался сказать мне что-то неотложное, но его многострадальный рот, в конце концов, изменил ему окончательно, и даже его могучая воля не могла заставить слабеющее тело подчиниться.
Я склонился над ним, пытаясь сохранить в нем хоть искорку жизни, но он угасал слишком быстро. Дыхание его стало слабеть, и, наконец, прекратилось.
Дек и Кеннек спустили его тело на лифте вниз. Я ничем не мог им помочь. Родж подошел ко мне и похлопал успокаивающе по плечу, потом тоже ушел. Пенни тоже спустилась вниз за остальными. Оставшись один, я снова вышел на балкон. Мне просто необходим был глоток «свежего воздуха», в кавычках. Пусть это даже тот самый нагнетаемый машинами воздух, что и в комнате, но на балконе он казался свежее. Они убили его. Его враги убили его так же верно, как если бы всадили ему нож между лопатками. Несмотря на все наши усилия, на весь наш риск, в конце концов, они все-таки прикончили его.
Самое подлое из убийств.
Я почувствовал, как что-то во мне умерло. Я оцепенел от горя. Я видел, как я умираю. Перед глазами у меня снова стояла сцена отцовской смерти. Теперь я понимал, почему так редко удается спасти одного из сиамских близнецов. Я был опустошен.
Не знаю, сколько я простоял так в полном оцепенении, потом сзади раздался голос Роджа.
«Шеф?» — я обернулся.
«Родж», — поспешно сказал я, — «не называйте меня больше так, прошу вас!»
«Шеф», — настойчиво повторил он, — «ведь вы знаете, что вам предстоит сделать, не так ли?»
Я почувствовал дурноту, лицо Роджа расплылось перед моими глазами.
Я не понимал, о чем он говорит. Я просто знать не желал, о чем он там болтает.
Что вы имеете в виду?
Шеф, один человек умирает, но представление продолжается. Вы не можете все бросить и уйти.
У меня страшно болела голова, и перед глазами все расплывалось. Казалось, что он то наплывает на меня, то удаляется, а голос его все звучал.
«Лишить его возможности продолжать начатое, поэтому вам придется сделать это за него. Вы должны воскресить его!»
Я встряхнул головой и попытался собраться с мыслями и ответить.
«Родж, вы сами не понимаете, что говорите. Это же нелепо, смешно.
Ведь я не государственный деятель, я обычный актер. Я умею строить рожи и заставлять людей смеяться. Это единственное, на что я гожусь».
К своему собственному ужасу я услышал, что говорю голосом Бонфорта.
Родж пристально взглянул на меня.
«По-моему, до сих пор вы справлялись неплохо».
Я пытался изменить голос, старался обрести контроль над ситуацией.
«Родж, вы сейчас возбуждены. Когда вы успокоитесь, вы сами поймете, что говорили смешные вещи. В одном вы правы. Представление должно продолжаться, но не таким образом. Самое правильное, единственно правильное, я бы сказал, продолжать его дело вам, самому. Мы победили на выборах. Вы получили необходимое большинство. Так берите же власть в свои руки и притворяйте программу в жизнь».
Он взглянул на меня и печально покачал головой.